Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Эстафета олимпийского огня под угрозой срыва. Почему спорт оказалось невозможным отделить от политики? За 5 лет число неправительственных организаций в России сократилось вдвое. Почему власти не хотят развития свободного гражданского общества? Убийство по неосторожности. Такой вывод присяжных по делу о гибели принцессы Дианы. Завершено ли, наконец, расследование этой трагедии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Международный олимпийский комитет может в будущем отменить эстафету олимпийского огня перед открытием игр. Вопрос об этом будет рассмотрен на этой неделе на заседании комитета в Пекине, сообщил член исполкома этой организации Киван Гаспер. Вчера в Париже эстафета огня Пекинской олимпиады была дважды прервана из-за протестов против политики китайских властей в Тибете. Ранее такие же акции прошли в Лондоне. Китай осудил действия протестующих и призвал к продолжению эстафеты, которая должна пройти через 20 стран. Рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Действия демонстрантов, протестовавших на улицах французской столицы против политики Китая в Тибете, вынудили организаторов потушить огонь и спрятать его в одну из машин сопровождения. Беспрецедентный случай в истории олимпийского движения. Во время акции протеста задержаны 18 человек, причем одна из них официальное лицо, заместитель главы центрального региона Парижа Мирей Ферри из партии «Зеленых». Днем ранее с проблемой протибетских демонстрантов столкнулись принимавшие эстафету власти Лондона. Полиция задержала здесь более 30 человек. Акции протесты были единогласно осуждены руководством Международного олимпийского комитета. И власти Китая также считают, что политизация олимпийских игр неправомерна, а внутренние вопросы страны не имеют отношения к международному спортивному событию подобного уровня. Напомню, акции с требованием к правительствам развитых стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине начались после событий в тибетской столице Лхасе в середине марта. Речь идет о массовых выступлениях тибетских монахов, приуроченных к очередной годовщине событий 1959 года, когда Китай в Тибете были проведены так называемые демократические реформы, в ходе которых был ликвидирован, как утверждалось Пекином, отсталый феодально-крепостнический режим. Правительство Тибета во главе с Далай-ламой бежало и с тех пор функционирует на территории Индии. Подобной политической активности вокруг Олимпиады мир не видел, наверное, со времен бойкота Соединенными Штатами и рядом стран Запада игр в Москве в 1980 году и последовавшего за этим бойкота игр в Лос-Анджелесе уже странами Советского Блока. К чему могут привести нынешние акции протесты против политики Китая и почему они достигли такого размаха. Об этом я поговорил с экспертами, первым из которых стал спортивный историк, социолог Юрий Теппер. Насколько масштабными выглядят нынешние акции протеста, сопровождающие эстафету олимпийского огня, в сравнении с теми, что уже были в истории? Возможен ли бойкот Олимпиады из-за протестов против политики Китая в Тибете?
С точки зрения масштаба, разница заключается в том, что вслед за эстафетой огня идут и всякого рода организованные действия типа бойкота. В этом отношении нужно сказать, что попытка бойкота, я заранее говорю, попытка бойкота, осуществляется в очень большом масштабе. Я расцениваю ее очень просто. Дело в том, что это все не может закончиться бойкотом и не закончится бойкотом. Это пиар-акция, на которой политики, общественные деятели, организации добиваются экрана рассказа о себе, выражении протеста. Это пиар разных политических организаций. Вопрос просто в том, что бойкот не может завершиться успехом. Международный олимпийский комитет – это очень серьезная, очень солидная организация, которая стоит на своем и будет добиваться свое. Исторически там были разные казусы, но она никому не отдаст решение в другие руки.
Бойкота Олимпиады, конечно, может быть, и не будет, даже, скорее всего, не будет, но какие-то акции протеста вполне вероятно продолжатся и на самой Олимпиаде. Какое это может оказать влияние на спортивный ход игр?
Я глубоко убежден, что никаких акций на Олимпиаде не произойдет. Китай – страна очень своеобразная, очень дисциплинированная. И опыт наведения порядка существует во всех странах, которые проводят Олимпиады. Вокруг что-то может быть. В Пекине, просто уже есть сведения о том, какие силы привлечены, какие деньги брошены, какие группы работают там. Я убежден, что ничего там не произойдет.
Говорил историк и социолог спорта Юрий Теппер. О природе массовости акций в защиту Тибета, развернувшихся в последние месяцы перед Олимпиадой, я спрашиваю. спросил специалиста по тибетологии, профессора социологического факультета Петербургского государственного университета Елену Островскую. Почему сотни людей в самых разных странах встают на защиту Тибета? Кто они? И как все это соотносится с официальной позицией тибетского духовного лидера Далай-ламы?
Это организованная реакция транснациональной сети, которая создавалась в течение десятилетий, и вот до последних событий она себя позиционировала как транснациональная сеть тибето-буддийских общин, где религиозный институт монашества представлен диаспорой в Индии, вот. Ну а, соответственно, миряне общинами буддистов-конвертитов, то есть буддистов европейского происхождения. События, которые были 10 марта, это события, как раз-таки связанные с таким печальным событием 49-й годовщины исхода. И поначалу-то и все журналисты везде в прессе говорилось о том, как возможно буддизм с кулаками и так далее. Но дальше, конечно, уже пристальный анализ показал, что это не буддизм, и буддизм сюда никаким образом не относится. Ну вот, а это первая проверка активности сети, которая создавалась десятилетиями. Сеть оказалась активной. То, что мы сейчас наблюдаем, то есть попытки срыва, обнаруживающиеся в разных странах, где проносится олимпийский огонь, да, они организованы. Но здесь вот определенное противоречие, потому что тема буддизм с кулаками снята, и теперь активно, на мой взгляд, массируется, и в основном это презентируется в СМИ, тема борьбы за независимость Тибета. Вот, дальше в цепочке это нарушение прав этноменьшинств в Тибете. Но вот вопрос, с какими силами организуется срыв пронесения огня, он тоже организуется не силами буддистов, вот, а силами различных НПО, как я это понимаю. И здесь я бы задавала вопрос о том, какой образ транслирует СМИ сейчас, вот, образ событий. Потому что официально представитель все-таки буддизма, тибетского буддизма в мире Далай-лама, он отчетливо и жестко позиционировал, что он против каких бы то ни было насильственных мер и срыва Олимпиады. Более того, как мы уже можем отследить по событиям, европейские страны принимают олимпийский огонь. Те, кто выходит на улицу и пытаются препятствовать пронесению огня, это уже не буддисты, это уже такая вот организованная, это уже использование ситуации.
Говорила специалист по Тибету, профессор социологического факультета Петербургского государства университета Елена Островская.
Ожидаются протесты противников Олимпиады и того, что она пройдет в Пекине, и сторонников улучшения ситуации с правами человека в Тибете и в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско, куда в среду должен прибыть олимпийский огонь. Там уже приняты соответствующие меры, и церемония эстафеты олимпийского огня, как сообщают, будет прекращена. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон считает, что американский президент не должен присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, оказав таким образом символическое давление на китайские власти, подавляющие выступления протеста в Тибете. Президент Буш намерен присутствовать на открытии Олимпиады в Пекине в августе. Он продолжает сопротивляться давлению критиков, настаивающих на пересмотре его планов. Эту его позицию подтвердил пресс-секретарь Белого дома, указав, что она не мешает президенту выражать китайскому руководству свою озабоченность нарушением прав человека в Китае. На прошлой неделе к бойкоту церемонии открытия Олимпиады американского президента призвала спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Почему Белый дом пока не рассматривает всерьез идею бойкота Олимпиады? С таким вопросом я обратился к историку олимпийского движения, профессору университета в Чикаго Джону Макалуну. Опыт олимпийских бойкотов 70-х и 80-х годов показал, что они не послужили интересам дела, во имя которого они были объявлены, и принесли только отрицательный результат. Так что, скорее всего, полный бойкот Олимпиады сегодня не рассматривается ни американским правительством, ни Национальным олимпийским комитетом США. Хотя другие виды действий в поддержку прав человека и переговоров китайского руководства с Далай-ламой, видимо, будут продолжены. Думаю, и Китай в достаточной степени понимает несостоятельность идеи бойкота Олимпиады в целом. Хотя в Пекине, скорее всего, не исключают, что ряд высокопоставленных гостей могут отказаться присутствовать на церемонии открытия. Этого было бы достаточно для выражения символического протеста без причинения вреда спортсменам. Сейчас многое зависит от того, согласится ли Китай учесть протесты в мире и пересмотреть свои позиции по ряду вопросов. От китайцев можно ждать как неадекватной реакции на протесты, так и согласия пойти на компромиссы. Как события пойдут дальше, сказать трудно. Ситуация быстро изменчива и непредсказуема. Тем временем акция протеста против эстафеты олимпийского огня состоялась и в Соединенных Штатах, куда в среду должен прибыть олимпийский огонь. Трое молодых людей людей в понедельник развернули на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско плакат с требованием «Свободу Тибету». В течение 3 часов они демонстративно карабкались под тросом моста, пока их не арестовала полиция. Сан-Франциско должен стать единственным американским городом, в котором пройдет эстафета олимпийского факела.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Убедительно ли подозрение Николая Патрушева в участии зарубежных неправительственных организаций в вербовке террористов? Об этом беседуем с Гейдаром Джемалем и Юрием Джибладзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Вторник, 8 апреля. Итоговый выпуск. Сегодня сошлись сразу две новости, связанные с деятельностью в России некоммерческих, неправительственных организаций. Во-первых, Росрегистрация отчиталась о деятельности своих региональных отделений по ликвидации и контролю над некоммерческими организациями. И выяснилось, что за минувшие 5 лет их число сократилось в России более чем вдвое. А во-вторых, Николай Патрушев, глава Федеральной службы безопасности, обвинил некоторые НПО в содействии террористам. Это вызвало бурю возмущения у сотрудников иностранных неправительственных организаций. ФСБ должно назвать конкретные случаи, сказал об этом представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Александр Петров. На отсутствие подтверждения обратил внимание директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин, который назвал заявления Патрушева безответственными. Поговорим на эту тему до того, как это сделает Владимир Карамурза и мы. Сначала в открытии темы аналитический репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
По данным, представленным на официальном сайте Росрегистрации, на 1 января 2008 года в России работали 227 577 некоммерческих организаций. По подсчетам Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора», в прошлом году органы власти проверили каждую шестую из зарегистрированных в России НКО. Очевидно, что чиновники усилили давление на неправительственные организации, говорит председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Мы отмечали, и это не только с Росрегистрацией связано и с другими контролирующими органами, то, что Санкт-Петербург, Нижегородская область, Самарская область, Свердловская область, они последний год лидируют по степени оказания прессинга на гражданские организации и гражданскую активность в принципе. А известно с 90-х годов, то, что вот эти вот регионы, они являлись как раз чуть ли не самыми активными в этом плане вообще в стране. Соответственно, если погасить гражданскую активность или ее серьезно придавить в регионах лидерах, то, соответственно, средний уровень активности по стране снизится. На эту ситуацию накладывается, конечно, и местная специфика, когда существующая палочная система в регистрационной службе, когда нужно отчитаться по числу отказов регистрации, предупреждений, исков о ликвидации и так далее, накладывается, соответственно, желание местного руководства избавиться от тех или иных организаций, которые им там досаждают на местном.
По словам Павла Чикова, весь прошлый год региональные органы Росрегистрации отрабатывали различные контрольные технологии, которые теперь могут распространяться по всей стране.
Те сотрудники Росрегистрации, с которыми мне удалось пообщаться, они не скрывают, в общем-то, этого, то, что обмен передовым опытом по контролю за некоммерческими организациями внутри регистрационной службы существует. Более того, внутренние документы Росрегистрации предусматривают премии, финансовые поощрения для тех сотрудников, которые разрабатывают наиболее передовые способы контроля, в том числе за некоммерческими организациями. В практике, естественно, речь идет об откровенной казуистике и о таком откровенно формальном подходе, благодаря которому, например, в прошлом году при участии Росрегистрации Санкт-Петербурга и из нескольких других регионов фактически под угрозой существования стала вся просветительская деятельность некоммерческих организаций. То есть проведение семинаров, издание пособий, различного рода публичные лекции, тренинги по правам человека, в частности, и так далее. Росрегистрация квалифицирует все эти мероприятия как образовательная деятельность, которая в соответствии с федеральным законом требует лицензии, и за отсутствие таковой направляет суд иск о ликвидации.
Именно по таким основаниям в феврале этого года в Петербурге была принудительно ликвидирована общественная организация, проводившая тренинги по правам человека для сотрудников милиции. Число ликвидированных организаций растет по всей стране. Только в Ингушетии и Вологде Росрегистрация в 2007 году инициировала ликвидацию каждой четвертой некоммерческой организации. В Белгородской области каждый шестой, в Хакасии и Кемеровской области каждый седьмой, в Калмыкии каждый восьмой, в Калининградской и Астраханской областях каждый десятый некоммерческой организации. Причем, по словам правозащитников, чиновники довольно формально подходят к процедуре ликвидации и иногда признают недействующими давно и эффективно работающие гражданские объединения. Так, например, летом чуть было не ликвидировали Международное молодежное правозащитное движение, говорит координатор правовых программ молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров.
Федеральная регистрационная служба воспринимает вот эти вот формальные основания как повод для серьезных санкций в отношении организации, в отношении в том числе действующих организаций. Вместо того, чтобы проверять, действительно ли организация действует, действительно ли она проявляет активность, они предпочитают направлять исковые заявления и исключать из реестра многие сотни общественных объединений. Чем обусловлена такая зачистка гражданского общества, не совсем понятно. Но произошло это вот с момента вступления в силу нашумевших изменений в законодательство об НКО. Создается ситуация полной правовой неопределенности, когда Управление Федеральной регистрационной службы на местах не совсем понимает пределы своих полномочий, когда общественные объединения не в силах выполнить те обязательства, которые на них возложены.
Впрочем, и зарегистрировать некоммерческую организацию зачастую довольно сложно. В прошлом году более 11 тысяч НКО получили отказ в регистрации. Безусловным лидером по отказам считается Санкт-Петербург и Ленинградская область. 1703 организации так и не получили добро от Росрегистрации в этом регионе. Кстати говоря, каждый отказ в регистрации – это 2000 рублей госпошлины, которые не возвращаются заявителю. По подсчетам правозащитников, в прошлом году только на отказах Росрегистрация принесла в казну 22 миллиона рублей. Говорит член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Андрей Юров.
Мы забываем о том, что свобода ассоциаций, свобода объединяться гражданам в объединении является первичной. Это наше конституционное право. И любые государственные чиновники, в том числе любые государственные органы, должны по большому счету делать только одно – помогать гражданам правильно регистрироваться. Не мешать, не создавать для них препоны. То есть единственное, в чем ФРС должно проявлять свой, так сказать, ретивый контроль, это, скажем так, действовать в интересах народа. Ну, например, там, не допускать регистрации каких-нибудь экстремистских, по-настоящему экстремистских организаций, требующих насилия, там, не знаю, насильственного изменения конституционного строя. То есть, как во всем мире. То есть, единственное основание для серьезных санкций против общественной организации, любой, должно быть действительно прямое нарушение конституции, конституционных прав и свобод. Вот если она покушается, призывает к насилию, тогда да. Во всех остальных случаях наша свобода первична. И вообще все эти идеи отчетов, не отчетов, это все должно быть абсолютно вторично. За отчеты, ну, в худшем случае, там какие-нибудь мизерные штрафы должны быть. Это в худшем случае. Потому что, вообще-то говоря, наша свобода первична. Мы не обязаны отчитываться перед государством. Это то же самое, что, например, каждого бы гражданина обязали бы ежегодно писать отчет, что он делает как гражданин Российской Федерации. Идиотизм этого всем очевиден, а вот идиотизм того, что на объединение граждан это накладывается, не очевиден.
Сказал член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Андрей Юров. Тем не менее, правозащитники отмечают, что некоторые региональные управления Росрегистрации, вопреки общей практике, стараются поддерживать гражданские инициативы и идут навстречу представителям НКО. Территориями свободной гражданской жизни, например, называют Камчатку и Чувашию. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Об опыте работы некоммерческих организаций в России я беседовал с Ириной Ясиной. Прежде она возглавляла фонд «Открытая Россия», который власти прихлопнули в связи с делом ЮКОСа, а сейчас работает в обществе помощи Тарусской больницы, где попечителям, как знают слушатели Радио Свободы, удалось одержать маленькую победу. Главного врача больницы, уволенную по приказу местного начальства, удалось восстановить должности.
Я всегда стараюсь найти в действиях даже своих противников какое-то позитивное звено. Я думаю, что действительно среди зарегистрированных НПО было значительное количество тех, которые не работали, так скажем, или, декларируя какие-то цели, занимались чем-то другим. Но это обычная ситуация, и ничего страшного в этом нет. Другой вопрос, что под соусом очищения этих рядов побороли теми, кто действительно занимался делами, был нужен. Как мне кажется, нам странно, что люди верят в бредни про иностранные разведки, которые, значит, через ПО вербуют тут себе сторонников. Но, тем не менее, это доходит до какого-то количества наших сограждан. И начинают очень даже сильно в это верить. С другой стороны, тем не менее, есть позитив, понимаете? Люди привыкают к тому, что кто-то занимается тем, чем не велело там правительство заниматься, или просто вот помимо этого правительства. В примере Тарусской районной больницы, что мы вот попечительский совет сделали и занимаемся там благоустройством этой больнички. Сначала все там, во всяком случае, в Тарусе, все считают, что нам это для чего-то нужно. Там мы землю хотим купить, я не знаю, что еще там, оранжевую революцию устроить, как говорили. А потом большее количество людей начинает верить в то, что действительно это благотворительность, люди хотят этим заниматься, просто потому что они такие.
Я еще раз попрошу вас встать на точку зрения тех, кто такие законы выпускает и кто НПО закрывает. Вот чем они руководствуются?
Мне вообще довольно сложно в эту шкуру влезть. Я думаю, что люди сами начинают, вот те, которые в Патрушево работают, да, им положено верить в то, что кругом враги, кругом шпионы. Вот они вот такие, то есть такое образование. Организация, которая не работает, ну вот там зарегистрированная НПО, хотели что-то делать, ну, денег не нашли. Потом там тетенька, которая хотела быть главой, она там вышла замуж, родила ребенка, ей стало не до этого. Вот она была общественница, а стала там мирная жена, сидит дома. Есть масса наверняка примеров, когда, ну, действительно не работают вот эти НПО, которые зарегистрированы. Ну и можно их, так сказать, закрывать. Тем более, что, может быть, просто у самих учредителей руки не доходят куда-то там пойти и выстоять очередь.
Понимаете, Ирина, меня-то что тут волнует? Потому что мне кажется, что вот эта сеть НПО, которая более-менее выросла в 90-е годы, в начале 2000-х, может быть, и главное достижение, помимо свободы печати, которая тоже сейчас проблема, в строительстве гражданского общества в России. Причем здесь, в общем, речь идет об инициативе граждан. НПО ведь не обязательно политическое, там, правозащитное. Люди могут объединяться как угодно. И клуб по интересам, и защищать там зелень своего двора. Ведь речь идет не, даже не о политической борьбе, а о борьбе с гражданской активностью. Вот почему они вот это вот делают?
Ну, вот это, понимаете, вот опять же, приходится вернуться, к примеру, Тарусской районной больнице. Вот почему местная вот власть, вот эта, причем выборная, так сильно не взлюбила вот наш этот опыт? Бог его знает. Понимаете, вот как мне рассказывала Наталья Горбаневская, то когда они после того, как, значит, все были арестованы там, после сидения на Красной площади 25 августа 68 года, у всех практически было написано в этих освидетельствованиях психиатров: интенции непонятны. Вот люди делают что-то, а власть не понимает, для чего они делают. Отчасти потому и борются, потому что не понимают, сами не способны на это, не понимают почему. И это очень плохо, вы абсолютно правы, потому что, ну, если человек что-то хочет делать, а под лежачий камень вода не течет, так дайте ему это делать. Пускай он несколько раз ошибется, но в третий раз он сделает хорошо. Но у нас только по приказу. Все любят то, что инициировано и санкционировано сверху.
С Ириной Ясиной мы говорили об опыте работы некоммерческих организаций в России. Это программа «Время свободы». Напомню, что мы подводим итоги вторника, 8 апреля. Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан Иван Большаков, лидер московского молодежного отделения партии «Яблоко». Большакова подозревают в подделке подписей на муниципальных выборах. Представители иностранных неправительственных организаций выразили протест в связи с заявлением главы ФСБ России Николая Патрушева, обвинившего некоторые НПО в информационной поддержке террористов на российской территории. В Москве правозащитники провели акцию протеста против так называемой карательной юстиции. Участники пикета пытались привлечь внимание властей к проблеме нарушения законности в российских судах. В Таджикистане двум местным жителям предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Главнокомандующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая в Конгрессе США, отметил существенный прогресс в развитии положения в Ираке. Однако этот прогресс, по оценке генерала, не является необратимым. Петреус и посол США в Ираке Райан Крокер выступили сегодня в Комитете Конгресса США с изложением оценок результатов американской стратегии в Ираке. На юге Афганистана в провинции Забуль в результате нападения боевиков погибли 17 дорожных рабочих. В Зимбабве полиция арестовала 5 чиновников по подозрению в намеренном занижении числа голосов, поданных на президентских выборах за действующего главу государства Роберта Мугабе. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начато размещение 6000 новых центрифуг, установок по обогащению урана. Швейцария запретила публиковать книгу бывшего главного прокурора Гаагского трибунала Карла Дель Понте. Швейцарский МИД предупредил Дель Понте, что ряд высказываний в ее книге «Охота», «Я и военные преступники» несовместимы со статусом государственного чиновника. На Международную космическую станцию сегодня отправилась очередная экспедиция.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 апреля, и вот главные темы второй половины часа. Убийство по неосторожности. Такой вывод присяжных по делу о гибели принцессы Дианы. Побои арестованных стали ежедневной практикой московской милиции, утверждают правозащитники. В Соединенных Штатах обсуждают ситуацию в Ираке. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня в Москве несколько правозащитных организаций провели публичную акцию, протестуя против незаконных приговоров в российских судах и в поддержку политзаключенных. В то же время и в том же городе, в другом районе столицы, молодые неформалы рассказывали, как их жестоко избивали и пытали сотрудники милиции в Сокольниках. Молодежь скрывала масками свои лица, но молодые люди не боялись показывать многочисленные синяки и ссадины. В столичном ГУВД информацию об избиении подростков опровергают, заявляя, что милиция предотвращала массовую драку. Об этих событиях корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Господин Медведев, начните правление с политической амнистии. Путин и Медведев, остановите басманное правосудие. Обращались к нынешнему и избранному президенту с помощью плакатов участники акции. Рядом растянули лозунги с фамилиями тех, кого пикетчики считают политическими заключенными. Таких людей достаточно много, говорит правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Политические заключенные у нас уже категориями. Это и так называемые жертвы шпионский процесс, Сутягин, Данилов. Это жертвы дело ЮГОСа, так сказать, и мы знаем о том, что там политическая составляющая являлась основным при вынесении приговоров Ходорковскому, Лебедеву, Пичугину и другим. У нас жестко преследуются активисты гражданские и политические активисты. Мы знаем, что сейчас порядка 1,5 человек из членов Лимоновской организации находятся в местах заключения под стражей.
Организовали акцию в Москве на этот раз не как обычно столичные правозащитники. О себе сегодня пытаются заявить правозащитники из Свердловской области. О ситуации в Екатеринбурге рассказывает руководитель общественной организации «Права и основа» Алексей Соколов.
Мы вот поехали сюда, потому что у нас очень большой правовой беспредел по отношению к гражданам России. У нас в городе проводились офисные ограбления. Был дан указ также ГУВД города, чтобы быстренько нашли тех людей, кто это делает. Сколотили банду из 4 человек. Они отказывались от дачи показаний по этому делу. Но их всех по одному этапировали в ИК-2. Там они сразу во всем признались и написали 1-24 эпизода, другой 32 эпизода. И вот на основании только явок с повинной и всех осудили.
В независимом пресс-центре про басманное правосудие не говорили. Но, возможно, скоро возникнет еще одно словосочетание – сокольнические допросы. 7 подростков рассказали журналистам историю, как их избивали и допрашивали в отделении внутренних дел «Сокольники». 4 апреля около 8 вечера у метро «Сокольники» завязалась драка. Еще до нее милиция задержала 7 молодых неформалов, которых обвинили в участии в потасовке, рассказывает один из пострадавших, 17-летний Олег.
Я стоял со всей толпой, меня просто наугад выхватили из толпы за шкирку, били по ногам дубинкой и волком по асфальту потащили к отделению. Когда меня затащили на территорию, схватив меня за волосы, головой моей открыли дверь. Первое, что я успел заметить, попав в отделение, это человек, лежащий без сознания на полу в крови. После этого меня на протяжении очень долгого времени, практически без остановки, начали избивать. Били головой об стены, об пол. Когда проходил сотрудник с электрошоком, они просто сказали, чтобы он меня проучил, и он начал применять ко мне электрошок. Меня били по голове дубинкой. От меня сломали стул, угрожали коллективно всем отделениям пустить по кругу.
Другим пострадавшим 4 апреля стал Кирилл Корязин. По его словам, в отделении милиции его били книгами, электрошоком. У подростка произошел сердечный приступ.
Начали испытывать на мне электрошок. Меня ударили по голове, в спину. У меня начался сердечный приступ. У меня болезнь перикардит. Я валялся на полу, меня трясло. Меня посадили на стул, но потом со смехом ногой сшибли со стула и продолжили избиение. Мой друг, который находился рядом, которого тоже били электрошоком, начали просить вызвать скорую помощь. На что они очень долго не реагировали, а только стояли и смеялись. Причем была угроза, когда я лежал на полу, они заставляли меня признаться, что я симулянт, угрожая при этом. В конце концов, они все-таки поняли, что я могу умереть в отделении. В скорой помощи милиционер заявил, что я наркоман с передозом. Когда меня привезли в больницу, особой помощи мне оказано не было. Из больницы меня забрала моя мать. Я дома лежал несколько дней.
Молодым людям намерены оказать помощь старшие. В суде их права намерен отстаивать адвокат Станислав Маркелов.
Молодежь всегда зона риска, и на нее всегда злится милиция. Но раньше хотя бы она делала за трещинами. А сейчас дело меньше, чем электрошоком, не обходится. Я сначала подумал, что они забрали действительно за то, что там, ну, напились пива, может быть, даже не пиво. Но у них было потом освидетельствование по алкогольному опьянению. Оно у всех у них дало один результат – ноль. То есть теперь опасно стоять на улице трезвыми, потому что рядом находятся сотрудники милиции. Без всяких, я подчеркиваю, общественных политических лозунгов.
Случаи применения пыток в отделениях милиции не редкость, говорит пресс-секретарь фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Но нельзя говорить о том, что пытки и избиения происходят из-за склонности милиционеров к насилию.
Если говорить вот по пунктам о причинах пыток, то, ну, в первую очередь, конечно же, это порочная практика милицейской отчетности, когда в ущерб качеству работы ставится именно количество раскрытых преступлений. То есть обычная показуха. Перед начальством нужно к концу месяца показать увеличение показателей. И милиционеры, они во многом являются заложниками этой ситуации. Допустим, применяя насилие, большинство людей, которые в погонах и которые нарушают закон, для того, чтобы получить признание в преступлении, которое этот человек не совершал, применяются и спецсредства, те же резиновые дубинки, и электрошокер, и там бутылки с водой пластиковые, которые следов не оставляют, ну и так далее. С одной стороны, отчетность, с другой стороны, нужно быстро раскрыть преступление. Ну и третья проблема, то, что да, они знают о своем маргинальном статусе, что работа у них не престижная, о том, что население, граждане относятся к ним, ну, в лучшем случае, с недоверием, а в худшем случае опасаются и ожидают каких-то незаконных действий в свой адрес. Ну и плюс, естественно, если говорить непосредственно о сотрудниках ОМОН, в порядке ротации, как каждое подразделение внутренних дел, ездит в командировки, назовем их горячими точками. Понятно, что ситуация там, на улицах, отличается от ситуации здесь. Когда они возвращаются после 3 месяцев командировки, здесь их без достаточной психологической реабилитации милиционеров сразу же отправляют, на сленге говоря, в поле. Вот этот вот боевой опыт, который есть, допустим, у сотрудников ОМОН, он так и остается. Они подспудно уже его применяют.
Говорил Олег Новиков. Избитые подростки в отделении милиции «Сокольники» надеются, что виновные будут наказаны. Однако большинство боится показывать перед фото и видеокамерами свои лица. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 8 апреля. В Соединенных Штатах в Конгрессе начинаются дебаты по проблеме Ирака. Там ожидается выступление командующего американским контингентом в этой средней восточной стране генерала Петреуса и американского посла в Багдаде, а затем сразу в нескольких комитетах Конгресса состоятся соответствующие дискуссии, дебаты по этому вопросу. И вообще в США продолжается довольно широкая общественная дискуссия о том, когда и как нужно возвращать американские войска. Обстановка в Ираке остается драматической, и у противников, и у сторонников вывода войск есть свои аргументы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Преждевременный вывод американских войск из Ирака может привести к отрицательным последствиям, таким как массовый хаос и даже геноцид, говорится в докладе американской исследовательской организации «Институт мира». Доклад появился накануне слушаний в Конгрессе, на которых командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус и посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер должны отчитаться о положении в Ираке. В то время как они, видимо, попытаются убедить законодателей в том, что прогресс в Ираке достигнут, авторы доклада, выпущенного Институтом мира, пишут, что Соединенные Штаты не не создали ситуацию, при которой американские войска могли бы сократить свое присутствие в Ираке, и что этот процесс может занять еще от 5 до 10 лет. Вот как объясняет противоречие двух докладов и противоположность позиции кандидатов в президенты, республиканца Маккейна и демократов Хиллари Клинтон и Обамы, политолог из Института Катона Малу Иннесент.
Я думаю, самое главное, надо помнить, что ситуация в Ираке остается совершенно непредсказуемой.
Поэтому нельзя говорить и о том, что мы сможем уйти из Ирака даже через 10 лет. Несомненно, что в Ираке может возникнуть хаос после нашего ухода, когда бы мы ни ушли, завтра, через год или через 5 лет. Так что надо исходить из вопроса, что потеряют и что выиграют и Соединенные Штаты, и народ Ирака от ухода американцев. Сейчас создается впечатление, что чем дольше мы задерживаемся в Ираке, тем слабее выглядит центральное правительство в Багдаде. Поддержкой населения все больше пользуются не правительство, а местные шиитские или суннитские лидеры. Поэтому Соединенные Штаты пытаются наладить контакты с этими лидерами. Без их поддержки стабилизировать положение не удастся. Но это дает им основание ставить под сомнение законность центрального правительства. Получается, что действительно вывод наших войск может вызвать в стране хаос. Но мы сохраняем опасность хаоса, оставаясь в Ираке. В преддверии слушаний по Ираку кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Джон Маккейн обвинил оппонентов из демократической партии в безответственных, безрассудных обещаниях вывести американские войска из Ирака. Маккейн считает, что американским войскам надо дать больше времени для выполнения задач в Ираке, тогда как и Обама, и Клинтон обещают, став президентом, начать вывод американских войск.
Это был мой нью-йоркский коллега Ян Рунов, а сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Он внимательно следит и готовится к выступлению генерала Петреуса в американском конгрессе. Юрий, доброе утро. У вас в Нью-Йорке еще утро. Что там ожидается в конгрессе?
Андрей, генерал Петреус уже выступает перед законодателями, на самом деле, чуть больше 2 часов. И уже приблизительно ясно, что и как эти слушания могут развиваться. К слушаниям в Конгрессе с участием Петреуса, как мы знаем, американцы проявляют чрезвычайное внимание, да и по простой причине. От него ждут ответы о том, как действовать в Ираке. Он наверняка самый квалифицированный в Америке профессионал, обладающий информацией о том, что происходит в Ираке и вокруг него, доказавший свою способность верно эту информацию анализировать и готовность к решительным, пусть непопулярным акциям. Мало того, Андрей, эти слушания, это очень, на мой взгляд, показательно, проходят в совершенно иной атмосфере, чем заседание прошлой осенью, когда в воздухе и прессе витали, по сути, 2 вопроса. Уходить из Ирака незамедлительно или подождать несколько месяцев? Сегодня эксперты признают, что стратегия наращивания сил, предложенная Петреусом, сработала, и он отчасти выглядит даже триумфатором. Особенно если вспомнить, что перед прошлыми слушаниями его публично обвиняли в предательстве Америки, а сенатор Клинтон провозгласила, что для того, чтобы поверить генералу, надо на время отказаться от здравомыслия. Андрей?
А скажите, пожалуйста, Юрий, как долго продлятся эти дебаты и сделают ли конгрессмены какие-то выводы по окончании этих слушаний, или речь идет просто о, так сказать, том, что они сверят часы, как говорят, и узнают лучшую позицию американских военных?
Эти слушания должны продолжаться 2-3 дня, по крайней мере, до среды, и вряд ли на них будут приняты какие-то решения, точнее, их не будет принято совершенно определенно. Вопрос, скорее всего, идет, так сказать, о философском противостоянии. Как сегодня пишет Wall Street Journal, вопрос стоит не о поражении американской армии в результате одной из самых удивительных, по словам газеты, в истории антиповстанческих операций доказала свою способность победить организованные группы боевиков. Вопрос в том, что делать дальше. Выступая перед законодателями, Петреус заявил о том, что после вывода 20 тысяч солдат, введенных в Ирак в прошлом году, в помощь основному контингенту он порекомендует президенту приостановить в июле процесс вывода войск до тех пор, пока не появится больше ясности относительно дальнейшего развития ситуации в стране. Он признал, что стабильность последних месяцев зиждется на шатком фундаменте. Вывод чрезмерного числа американских военнослужащих может, по его словам, перечеркнуть результаты, достигнутые в прошлом году.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода, рассказал о том, как в американском конгрессе начались слушания по иракской проблеме. Мы будем внимательно следить за их ходом, и уже в утренней программе «Время свободы» 9 апреля вы услышите об окончании, об итогах первого этапа этой дискуссии. А через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это ветеран войны в Чечне Олег Тецин, который выиграл в Европейском суде по правам человека дело против Министерства обороны России. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Лондоне завершились публичные слушания по делу о гибели принцессы Дианы. Присяжные Лондонского высокого суда вынесли в понедельник вердикт, который сегодня оживленно обсуждают все комментаторы, пожалуй, всех радио- и телевизионных станций мира. Вердикт этот гласит, что принцесса и ее возлюбленный Доди Альфает погибли в Париже в конце августа 1997 года в результате неосторожности водителя их автомобиля и преследовавших машину фотографов папарацци. В этом выводе нет ничего нового. Зачем тогда проводили расследование? С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Завершившиеся в Лондоне публичные слушания по делу о гибели принцессы Дианы стали третьим судебным расследованием за более чем 10 лет. Первое расследование по горячим следам провела французская полиция, которая пришла к выводу, что в гибели принцессы и Доди Альфаеда виновен водитель Анри Поль, который был в нетрезвом состоянии, превысил скорость и не справился с управлением. Французские эксперты подчеркнули, что уровень алкоголя в крови шофера в 3 раза превышал дозволенную норму. Сразу после смерти Дианы появились многочисленные теории заговора, согласно которым принцесса была убита. Самую зловещую версию убийства принцессы выдвинул бизнесмен, владелец фешенебельного лондонского универмага Harrods Мохаммед Альфаед, отец возлюбленного Дианы. Он убежден, что Диана и его сын были убиты британскими спецслужбами по приказу королевской семьи, которая якобы опасалась, что мать будущего короля Великобритании выйдет замуж за мусульманина. К тому же, утверждал Альфаед, Диана была беременна от его сына. Правда, об этом он сообщил спустя 3 года после катастрофы. Чтобы покончить с широко распространившимися слухами, тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр поручил провести независимое расследование бывшему главе лондонской полиции лорду Стивенсу. Расследование комиссии лорда Стивенса продолжалось 3 года, обошлось британским налогоплательщикам в 3,6 миллиона фунтов и завершилась в декабре 2006 года. Комиссия пришла к тем же выводам, что и французская полиция. Принцесса не была беременна и не была обручена с Доди Альфаедом. Ничто не указывает на то, что она собиралась за него замуж. Однако Мохаммеда Альфаеда это не убедило. Он отверг заключение комиссии лорда Стивенса, настаивая на версии умышленного убийства Дианы по приказу супруга королевы герцога Эдинбургского. И тогда британские власти решили провести публичные судебные слушания. Слушания эти, начавшиеся 2 октября прошлого года, не уголовное расследование, и проводивший их королевский коронер судья лорд Бейкер не обладает правом выносить приговор. В ходе слушаний жюри присяжных, 6 мужчин и 6 женщин, должны были выслушать свидетелей и экспертов и вынести свой вердикт. В течение 6 месяцев перед жюри присяжных выступили 256 свидетелей и экспертов, в том числе Мохаммед Альфаед, представители секретных служб и полиции. Ни один из них не привел никаких доказательств в пользу теории заговора. Вердикт, который вынесли присяжные, гласит: принцесса Диана была убита в результате серьезной неосторожности. Присяжные полагают, что в гибели Дианы повинен ее шофер Анри Поль и преследовавшие их машину фотографы папарацци. Жюри отметило, что гибели Дианы способствовало и то, что она и Доди не воспользовались ремнями безопасности. В день оглашения вердикта сыновья принцессы Дианы, принцы Уильям и Гарри, опубликовали заявление, в котором говорится, что они согласны с вердиктом жюри, однако Мохаммед Альфаед вновь отверг выводы 3-го расследования и продолжает, вопреки фактам, настаивать на своей версии убийства. Его представитель заявила:
французское расследование и расследование Скотланд-Ярда были ошибочными. Прошедшие слушания подтвердили это. Они утверждали, что это был несчастный случай, и сейчас все их аргументы опровергнуты.
Проведенный телевидением BBC опрос 1000 зрителей показал, что 78% опрошенных недовольны тем, как были израсходованы на слушания почти 10 миллионов фунтов из государственного бюджета. Большинство, 62%, считают, что Диана погибла в результате трагического несчастного случая. Почему же расследование длилось так долго? В интервью «Радио Свобода» королевский биограф Роберт Лейси отвечает:
единственной причиной, почему расследование длилось так долго, была необходимость проверить обвинение господина Альфаеда. Несомненный факт, что произошла автомобильная катастрофа. В ходе обычного расследования обычно определяется скорость автомобиля, имя водителя, был ли он трезв, почему он превысил скорость. Что же касается этого расследования, то оно пыталось выяснить, любили ли погибшие друг друга и собирались ли они обручиться. Все это не имеет никакого отношения к гибели Дианы. Если, конечно, вы не верите в теорию, созданную господином Альфаедом, который утверждает, что Доди и Диана любили друг друга и что королевская семья хотела воспрепятствовать их браку. Это и является причиной того, почему все это длилось так долго.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. 8 апреля комментаторы московских и петербургских газет активно обсуждают решение суда присяжных об освобождении из-под стражи троих обвинявшихся в подготовке покушения на петербургского губернатора Валентину Матвиенко. У микрофона мой коллега, петербургский корреспондент Радио Свободы Виктор Резунков.
На Валентину Матвиенко никто не покушался. Посягательство отменяется. Сюрприз для именинницы. Вина подозреваемых не доказано. Таковы лишь некоторые заголовки сегодняшних статей, посвященные сенсационному решению суда присяжных, оправдавших обвиняемых по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга. Российская газета рассказывает, вина всех трех подсудимых и 29-летнего инженера Тимура Садгареева, и 20-летнего компьютерщика Равиля Муратова, и 17-летнего учащегося ПТУ Федора Баранова в подготовке покушения на жизнь губернатора доказано. Об этом заявил государственный обвинитель. В ходе судебного следствия было предоставлено множество доказательств. Показания свидетелей, видеозаписи встреч подсудимых с находящимся в бегах единомышленником Муслимом Ильмурзаевым. Обратил внимание государственный обвинитель и на момент задержания опергруппы ФСБ Саидгареева и Муратова, которые были арестованы в момент передачи сумки, в которой оказались гранаты и взрыватели. Однако все заявления государственного обвинителя оказались напрасными. Присяжные совещались 2,5 часа, и на первый же вопрос, имела ли место подготовка покушения на губернатора Петербурга, ответили единодушно – нет. Подсудимые были освобождены в зале суда. Их родственники плакали и улыбались. Известный петербургский судебный репортер, корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Александр Самойлов, внимательно отслеживающий этот громкий судебный процесс, убежден, что это была очередная провокация спецслужб.
В данном случае, как мне кажется, произошла та ситуация, когда интересы какого-то конкретного ведомства, даже не всего ведомства, его части, каких-то определенных людей в этом ведомстве, они вошли в противоречие с интересами всей службы, да, его, ну, как бы, принципа охраны государственной безопасности. Кроме того, как мне кажется, хорошо обдумав тактику, да, вот этой операции, ее участники, ее организаторы совершили ряд стратегических ошибок. А стратегии, о том, к чему это может привести и до какой степени нужно было доводить вот эту так называемую подготовку, они не подвели. И, как мне кажется, результат получился вполне закономерный. Имела место некая операция спецслужб, так называемая провокация,
заявил Александр Самойлов. Интернет-издание «Фонтанка.ру» в статье о заглавленной «Присяжные поздравили губернатора с днем рождения» обращает внимание на некоторые, мягко говоря, нестыковки, которые образовались в ходе следствия. Присяжным была продемонстрирована видеозапись из квартиры, которую снимал находящийся сейчас в розыске Муслим Ильмурзаев. Самого Муслима там не видно, но слышен только его голос. Он и произносит слова о том, что Валентину Матвиенко, цитирую, «завалим на Сабанту», и конец цитата, отмечает издание. По мнению одного из адвокатов, Муслим мог быть агентом российских спецслужб, и таких нестыковок достаточно. Фонтанка.ру приводит мнение известных адвокатов и правозащитников, следящих за этим процессом. Адвокат Юрий Шмидт отмечает, что глубокое сомнение в виновности обвиняемых у него возникало в течение всего процесса. Не удивлен оправдательным приговором и в глубине души им доволен, заключает Юрий Шмидт. А политолог Борис Вишневский заявляет, я не верю, что кто-то будет организовывать покушение, причем при таких обстоятельствах. Это провокация спецслужб с целью улучшения имиджа, чтобы доказать свою значимость, сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру».
Обзор печати подготовил и исполнил мой коллега Виктор Резунков. Человек вечернее радио «Свобода». 8 апреля житель республики Коми Олег Тецин, он выиграл в Страсбургском суде дело о компенсации за службу в Чечне у Министерства обороны России. Олегу Тецину 29 лет, он живет в селе Визинга в республике Коми. Летом 2003 года Тецин по контракту служил в управлении военного командования в Чечне и принимал участие в боевых операциях. Ему выплатили компенсацию за участие в боевых действиях, однако Тецин посчитал, что должны ему компенсировать все время службы в Чечне. Гарнизонный суд Ростова-на-Дону принял решение в пользу истца. Однако Министерство обороны деньги не выплатило, а через два года тот же суд пересмотрел решение, в компенсации вообще отказал. Тецин обратился в Европейский суд по правам человека, который обязал Российскую Федерацию выплатить бойцу около 30 тысяч долларов. О человеке дня «Радио Свобода» говорит эксперт правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Если смотреть на это решение Европейского суда по правам человека в контексте многочисленных прочих жалоб о невыплатах, будь то пенсии или невыплатах чернобыльцам, оно рядовое. Если смотреть на это как на очередное решение по Чечне, там тоже уже десятки решений. Но случай, когда человек, которого государство посылало на эту контртеррористическую операцию, чтобы он обратился с иском против собственного государства, тут Олег Тецин, безусловно, первопроходит. В остальном это абсолютно нормально. Процедура. Олег Тецин дошел до высшего из возможных судебных органов в борьбе за свои права. Борьба за выплаты, вроде бы законная, она приобрела массовый характер, потому что не платят, платят неправильно, не так насчитывают боевые, жалоб много. Вопрос в том, чтобы пройти все судебные инстанции. Не всякий на это решается, тем более, что нередко намекают, что за откат проблема может быть решена. Смотреть на республику Коми как на некоторое захолустье по сравнению с Москвой совершенно неправильно. В республике Коми очень живая и бурлящая общественная жизнь. Там есть и правозащитники самые разные, там есть общественные активисты. В конце концов, известное дело Саввы Терентьева, это тоже республика Коми. Дай бог нам побольше таких провинций, откуда люди идут и доходят, выигрывают дела. Мы знаем, что много жалоб по невыплатам было, например, из Воронежской области. Но, правда, там касалось другого, чернобыльца, пенсионера. Российская провинция отнюдь не уступает Москве. И Олег Тецин показал, что, в общем, где бы человек ни находился, он может, если он может, бороться за свои права и их защищать.
О человеке дня «Радио Свобода» житель республики Коми Олеге Тецине, который выиграл в Страсбургском суде дело о компенсации за службу в Чечне у Министерства обороны России, говорил правозащитник Александр Черкасов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 апреля, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубев, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь, пожалуйста, на волне «Радио Свобода». После новостей Александр Генис, как обычно, по вторникам, расскажет вам о том, что содержится в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А вот одна из тем сегодняшней программы – это рассказ о гастролях Свободного белорусского театра в Соединенных Штатах. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харахти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнуллу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».